Тимофей Кулабухов и Сергей Шиленко. Тактик. Том 9. Глава 1. Наемникам платят. Вечер опустился на вольят, укутав его прохладной тишиной. В кабинете ратуши, однако, покой был лишь внешним. За массивным дубовым столом, заваленным свитками и пергаментами, я в одиночестве сражался с врагом куда более коварным, чем любой орочий вождь или рыцарь в сияющих доспехах. С бюрократией. Тишину нарушал лишь мерный треск поленья в камине, да шелест переворачиваемых мной страниц. Впервые за много месяцев передо мной лежали ни карты военных действий, ни приказы на подпись или доклады, и даже не донесения разведки. Гражданские отчеты. Десятки документов, исписанных убористым почерком городских чиновников, подробно докладывали о текущем положении дел в контролируемом мной городе. Запасы продовольствия, состояние мостов, расходы на содержание городской тюрьмы, налоговые поступления – все то, что раньше казалось мне далекой и скучной рутиной, теперь стало моей прямой обязанностью. Герцог Вальяда. Звучало солидно, но на деле означало гору бумажной работы и головную боль. Буквально. Поначалу я взялся за них с плохо скрываемым раздражением. Это была неприятная, но необходимая задача, которую хотелось поскорее закончить и вернуться к чему-то более понятному. К тренировке конницы или обходу периметра обороны. Но час сменялся часом, и по мере погружения в цифры и факты, мое врожденное системное мышление взяло верх. Раздражение уступило место живому, почти хищному интересу. Это были не просто отчеты, это была панель управления сложнейшим юнитом под названием «Город». Я видел не строки расходов, а потоки ресурсов, не жалобы на ветхие мосты, а структурные дебафы, снижающие эффективность логистики и торговли. Не отчет о городской тюрьме, а статистику по неактивным юнитам, требующим ежедневного содержания. Мой взгляд зацепился за графу расходов на продовольствие для заключенных. Цифра показалась мне неоправданно высокой. В голове тут же всплыла аналогия из старой жизни, из тех самых стратегий, в которые я наиграл тысячи часов. Это было все равно, что держать в гарнизоне дорогих элитных юнитов, которые не участвуют в битвах, но исправно потребляют золото каждый ход. Неэффективно. Я мысленно сделал пометку. Эту механику нужно будет пересмотреть. Возможно, найти для этих юнитов более продуктивное применение, чем протирание нар. Это был классический поиск эксплойта в системе, лазейки в правилах, которую я так любил находить. Преступники, особенно приговоренные к долгим срокам, представляли собой неиспользованный трудовой ресурс. Каменоломни, строительство дорог, осушение болот с северной стороны. Вариантов масса. Нужно лишь продумать логистику и систему охраны. Я пробежал глазами дальше. Налоги с ремесленных гильдий. Стабильный, но невысокий доход. Можно ли его увеличить? Непродуманное повышение налогов вызовет недовольство и может привести к дебафу в виде забастовки или оттока мастеров. Но если предложить гильдиям что-то взамен? Например, эксклюзивные контракты на снабжение армии Штатгаль или содействие в получении редких ресурсов с вырубленных участков леса. Тогда это уже не просто налог, а взаимовыгодная сделка. Квест для гильдии с ценной наградой. Я откинулся на спинку массивного кресла, ощущая странное, почти забытое удовлетворение. Это было не острое, пьянящее упоение победой в бою, не адреналиновый всплеск от удачной тактической уловки. Нет. Это было тихое, глубокое удовольствие от наведения порядка, от понимания и оптимизации сложной, многоуровневой системы местного госаппарата. Я осознал, что строить и управлять не менее захватывающая задача, чем разрушать и завоевывать. Это была та же игра, только на другом уровне, с другими правилами, другими ресурсами и куда более долгосрочными целями. Победа здесь измерялась не трупами врагов, а ростом благосостояния, снижением уровня преступности и гудящими от работы мастерскими. Я, Ростислав Голицын, герцог Маберийский и Газарийский, сидел в тишине и покое. Впервые за долгое время чувствую себя не просто командиром на марше, а настоящим правителем на своем месте. И это чувство мне определенно нравилось. Внезапная, абсолютно беззвучная вспышка лазурного света озарила кабинет, вырывая меня из размышлений. Тень от моей фигуры резко метнулась по стене, словно испуганный зверь. Покой и тишина были грубо и бесцеремонно нарушены. Я не вскочил, не схватился за оружие. Годы, проведенные в этом мире, научили меня, что паника – самый быстрый путь в могилу. Я лишь медленно поднял голову, позволяя глазам привыкнуть к изменившемуся освещению. Мои пальцы лениво, почти небрежно, легли на рукоять кинжала, спрятанного под столешницей. Мышцы напряглись в ожидании. Прямо посреди комнаты, там, где мгновение назад был лишь длинноворсовый ковер с геометрическим, изящным растительным орнаментом, воздух мерцал и уплотнялся. Лазурное свечение собралось в человеческий силуэт, который быстро обретал плотность и цвет. Через пару секунд передо мной стоял мужчина в дорогом, но не броском камзоле столичного майнского аристократа и темно-синем плаще, какие любят носить шпионы и прочие любители ночных прогулок. Эрик, мать его, Гордон Мэнсфилд! Или, как его теперь здесь звали, просто Эрик, глава королевской разведки Пауки, правителя Назира. Старый знакомый, сослуживец, земляк в самом буквальном смысле этого слова и бывший союзник. Нынешним образом наши политические цели и жизненные стратегии здорово разошлись. Вспышка была мгновенной и бесшумной, но остаточное сияние, вопреки известным мне законам физики, еще несколько секунд плясало на стенах, окрашивая мирные отчеты в тревожный синий цвет. Воздух в центре комнаты загустел, и из мерцающего марева шагнула фигура. Я даже не дернулся, лишь медленно поднял голову. Мои глаза, привыкшие к полумраку, мгновенно сфокусировались на пришельце. Удивления не было, скорее досада, словно в тщательно отлаженную мной операционную систему только что вторгся вирус. Эрик был одет в темно-синий плащ с капюшоном, официальный наряд одного из доверенных лиц короля, и по совместительству магистра синей гильдии магов Майна. Капюшон был откинут, открывая лицо, на котором застыло выражение самодовольного превосходства. Он выглядел так, будто вошел не в кабинет боевого герцога, а в лавку провинившегося торговца. Эрик окинул меня медленным оценивающим взглядом, словно проверяя, на месте ли я и достаточно ли напуган. Не говоря ни слова, он сделал несколько шагов вперед. Его сапоги из дорогой кожи беззвучно миновали ковер и затем также бесшумно ступали по каменному полу. Вся его фигура излучала уверенность и власть, данную ему королем. Он намеренно создавал паузу, растягивая момент, пытаясь оказать психологическое давление. Это была его игра, его стиль. Начинать диалог с позиции силы, заставляя оппонента нервничать и оправдываться. Он ждал от меня вопроса, замешательства, любого знака подчинения. Но я молчал. Я просто смотрел на Эрика, и в моем взгляде не было ни страха, ни удивления, лишь холодный анализ. Мой мозг уже работал на полную мощность, обрабатывая информацию. Появление без предупреждения, официальный наряд, выражение лица, язык тела. Все это складывалось в единую картину. Эрик пришел не просить, а требовать. Он пришел как хозяин, а не как союзник. Он смахнул с плеча несуществующую пылинку и окинул кабинет оценивающим взглядом, словно прицениваясь к обстановке. Его лицо, как всегда, не выражало ничего, кроме вежливого безразличия. Пока он делал важное лицо, я тихонько стащил со стола и нацепил на руку, спрятав под тканью рукава, наручный шипомет. Изделие туманных гор Оша, один из подставленных тамошними гномами своему другу. Мало ли как разговор пойдет. «В следующий раз стучи». Мой голос прозвучал ровно, без малейшего намека на удивление. «Или голубя пошли. Я слышал, это сейчас модно при дворе, вместо воронов». Эрик позволил себе легкую, едва заметную улыбку. «Голуби слишком медлительны, Рос, а дело не терпит отлагательств. Государственная необходимость воюющей страны, ты же понимаешь». Он говорил так, будто мы расстались вчера за кружкой пива, а не несколько месяцев назад после весьма напряженного разговора, в котором он собирался меня арестовать и, возможно, даже казнить, довольно толсто намекая, что моя независимость начинает раздражать короля Назира. «Государственная необходимость того государства, частью которого, в том числе и подданным, я не являюсь», – парировал я, не меняя позы. «Так что выкладывай». «Какая еще гениальная идея родилась в светлой голове Его Величества Назира IV Великолепного? Он решил объявить войну еще кому-то?» Эрик проигнорировал сарказм. Он подошел к столу и с интересом взглянул на разложенные отчеты. «Вижу, ты вживаешься в роль наседки». «Похвально. Не каждый военачальник способен найти себя в мирной жизни, но, боюсь, твой отпуск подходит к концу». Он выдержал паузу, давая мне осознать значимость его слов. «Отпуск? Я контролирую 3 региона. Бесплодные земли, Газарию и Войхтмейн. А что там другие группировки вторжения?» Эрик проигнорировал вопрос, потому что ответ ему говорить не хотелось.
«И тем не менее, ты засиделся на месте. Ты же не рассчитывал досидеть тут в тепле до конца войны. Король дарует тебе новую, еще более почетную миссию. Он хочет, чтобы ты взял Эркфурт и открыл дорогу более благородным воинствам к столице Бруасакса, Монто, чтобы завершить войну разгромом двора короля Вейрона».
Я молчал, переваривая услышанное. «Эркфурт. Крупнейший торговый узел к востоку от Вальяда, ближе к центру Бруасакского королевства. Ну, а еще они меня туда уже посылали, и я не пошел. Город с хорошими стенами, в некотором роде крепость, окруженная болотами и лесами, взять которую с моими силами было бы сложно. А еще сложнее к ней подобраться незамеченным. Это была не военная миссия, это такой странный смертный приговор, выписанный на гербовой бумаге».
«Самоубийственная миссия», — констатировал я вслух. «Король решил, что я стал слишком популярен после Вальяда и нашел изящный способ от меня избавиться. Боится за свой облупленный золоченый трон. Очень в его стиле».
Эрик не стал спорить.
«Я бы назвал это проверкой твоих способностей», — мягко поправил он. «Если кто и способен на такое, то только ты. Но я здесь не только как гонец, я здесь как старый друг».
Эрик, не сводя с меня тяжелого взгляда, с театральным жестом положил на стопку гражданских отчетов запечатанный пергаментный свиток с массивной восковой печатью короля Назира. Тишину нарушил его голос, громкий и властный, рассчитанный на то, чтобы заполнить собой все пространство и не оставить места для возражений. «Приказываю тебе, герцог Роск Маберийский Голицын!» — произнес он, делая ударение на каждом слове. «Немедленно покинуть Вальяд и отправить свою армию на восток, в направлении города Монт, столицы Бруасакса, чтобы захватить Эркфурт и обеспечить плацдарм для остального войска Майена, выполнив благородную подготовительную миссию. Приказ понятен?» Он кивнул на свиток. «Открывай. Там все то же самое, расписано подробно от имени Его Величества, короля Назира IV Великолепного, а также схемы, сводки по военным объектам врага, маршруты движения». Я даже не посмотрел на пергамент. Мой взгляд оставался прикован к лицу Эрика. Я позволил его словам повиснуть в воздухе, наслаждаясь тем, как его уверенность начинает давать микроскопические трещины от моего затянувшегося молчания. Затем я слегка усмехнулся. «А луну с неба Назиру не достать?» Выражение лица Эрика стало жестче. Он явно не ожидал сопротивления.
«Мы с тобой уже все проходили, Росс. Мы приказываем, ты исполняешь. Как наемник и ответственное лицо. Что тебе осталось после этого, непонятно».
«Тут многое непонятно», — спокойно ответил я, чуть подавшись вперед и сложив руки на столе. «Начнем со статуса наемник. Наемнику платят».
«Не заговаривай мне зубы», — отрезал Эрик.
Его голос приобрел металлические нотки. «Выполняй приказ». «Нет». Это прозвучало тихо, почти буднично, но эффект произвело оглушительный. Эрик на мгновение замер, словно не веря своим ушам. Его лицо побагровело.
«Что значит «нет»?»
«Что может быть проще, чем слово «нет»?»
«Тогда я вернусь в компании боевых магов, и мы поговорим по-другому», — нахмурился он.
Я медленно покачал головой, сохраняя все то же спокойствие. «Не вернешься. По многим причинам. Это будет актом войны», — пояснил я терпеливо, как умственно отсталому. «Во-первых, у меня в ратуше полно ловушек для магов. Я тут торчу один не просто так. Мои офицеры сейчас в квартале, который накрыт магической защитой и забит артефактами магического подавления. Как ты заметил, я тут один. Мне ты ничего не можешь сделать. Помнишь?» Я медленно поднял левую руку и положил ее на стол. На запястье блеснул сложный механизм из темного металла и кожи, наручный шипомет из туманных гор Оша. «Штука примитивная», — сказал я, легонько постучав по нему пальцем правой руки. «Но половину твоих магов я положу, прежде чем они успеют сотворить хоть одно заклинание». Эрик презрительно фыркнул, но я видел, как его взгляд нервно скользнул по арбалету.
Затем я, не торопясь, открыл ящик стола и выложил на полированную поверхность 6 небольших тонких стеклянных колб шаров, заткнутых восковыми пробками. Внутри каждой тускло переливались черные зерна загутай камня, переполненные нестабильной энергией. По сути, 6 магических гранат.
«А это второе?»
— с кривой усмешкой спросил Эрик.
«Нет, это все еще первое. Гранаты. А второе?» — я снова посмотрел ему в глаза. «Это то, что Майн фактически окажется в состоянии войны со Штатгаллем. Ты вместо союзника численностью 18 800 клинков получишь военную силу против себя. Причем я об этом объявлю публично, что ты на меня напал, и флаг Назира воюет против флага Штатгаля. Каково, а? И сразу же найдется еще один король, имя которого начинается на «В», а заканчивается на «Эйрон», который тут же захочет со мной договориться и заключить союз. Вот это поворот, как говорил гоблин из нашего мира».
Я сделал паузу, давая информации усвоиться.
«Поэтому возвращаемся к оплате. Напоминаю за финансы. Король Назир заплатил мне только за создание армии, и то большую часть своими долбанными векселями, которые я с огромным трудом обменял на реальные деньги. Все подданные Майна обязаны принимать к оплате векселя его величества», — самодовольно заявил Эрик. «Покажи мне хоть одного, кто отказался. Я его накажу».
«Все отказались», — безразлично ответил я. «Валяй, наказывай. Но ты же понимаешь, что снаряжение и оружие я купил на свои».
Эрик недовольно скривился.
«Только непонятно», — фыркнул он. «Откуда у тебя деньги такие?
Боги дали».
«Ага, дали».
«Потом догнали и еще раз дали», — отмахнулся я. «Короче, за время ведения боевых действий моей армии положена оплата за месяцы войны. С учетом длительности войны это 230 тысяч серебряных марок. Кроме того, я нанял армию принца Ги, которому заплатил 35 тысяч золотых дукатов».
«С этой историей ты вышел за пределы своих полномочий», — вскинулся Эрик. «Майн тебя не просил его нанимать. Ты должен был его убить. Вы такие простые, как 3 рубля. Убить. Ха! А мои потери? Ладно, допустим, я вышел. А что теперь? Ты предлагаешь его уволить?» Я изобразил задумчивость.
«Ну, давай попробуем. Выпустить его из Вальяда с армии. И куда он пойдет наниматься? Угадай».
«Это король. Начинается на В».
Эрик замолчал. Его глазки забегали. Он нервно просчитывал варианты.
«Что ты предлагаешь?» — насупился он. «Мне нужно, чтобы ты исполнил приказ».
«Что? Война застряла? Заплати мне, и мы двинемся дальше на войну».
«Слушай, ну, с деньгами пока туго», — закряхтел он.
«Трудно. Собираемость. Просела налогооблагаемая база. Дефицит бюджета. Давай позже, а?»
«Говно вопрос», — я пожал плечами. «Утром деньги, вечером стулья».
«Опять ты своими русскими народными поговорками! Какие к демонам стулья?» — разозлился Эрик.
«Очень простые. Деньги позже, тогда и боевые действия Штатгалля позже. Ты сам сказал, что мы наемники, а наемникам платят. Плати или проваливай. Это отныне моя официальная позиция. Я как такси на предоплате. Плати или не будет услуг. А мне и в Вальяде хорошо. Договорились?»
«Не договорились».
В его голосе зазвучали рассерженные и обиженные нотки.
«Ты ставишь меня, своего друга, в неудобное положение перед королем Назиром».